Вот он прям мудак.
Но я уже сдал текст.
Аминь.
9 с копейками в Москве. Привет, это вечерний разговор. И сегодня мы говорим с Пашей Федоровым. Это продакшн-директор КБ «Палиндром». Паш, привет.
Да, привет.
Мы сегодня будем говорить про бизнес «Палиндрома», но сразу помню о том, что через 2 дня у нас запись похожей программы с Родионом Скрябиным, поэтому часть про бизнес мы немного оставим впереди. А я хотел с тобой поговорить о роли редактора, о поиске редактора, о том, как редактор находит работу в такой большой структуре. Расскажи вообще в целом про «Палиндром» с твоей точки зрения. Чем занимается компания?
Вообще мы начинали как пара человек, буквально пара, которые делают бренд-медиа. И вот нас уже сейчас 100 с гаком человек, да, люди, которые заняты на проектах. И в целом мы немножко отошли от парадигмы, что мы делаем только бренд-медиа, потому что мы сейчас делаем уже кучу всего другого, в том числе спецпроекты и контент, и соцсети, и все. Но бренд-медиа все равно ключевой продукт, который мы фигачим с особым удовольствием, потому что это такая штука, в которой можно отдать особую любовь и особые силы, и вроде как мы уже умеем ее делать, и вроде бы делаем хорошо. Бренд-медиа – это издание, то есть это как обычное издание, интернет-газета, прости господи, за такие слова, но для бренда.
Ну или журнал, там по-другому.
Да, или журнал, да-да-да. То есть есть заводская газета, газета металлургического завода. Может быть, то же самое в интернете, но чтобы это не было просто стенгазеткой, нужно, чтобы это было для читателей. И вот как раз-таки наша задача сделать так, чтобы интересы бизнеса соприкасались с тем, что интересно заказчикам, потому что читателям. Потому что если читателям не интересно, будет газетка или издание для директора, что тоже, в общем-то, не очень плохо, но это совсем другой процесс, совсем другие задачи, совсем другие ресурсы.
Ну, а бизнесу обычно нужны продажи, грубо говоря. То есть я издаю журнал, медиа, и хочу, чтобы кто-то покупал мои продукты в итоге.
Кому-то нужны продажи, кому-то лиды. Но сейчас довольно часто случается история про имидж, что нам нужно, чтобы про нас говорили. И вот тут очень опасный момент есть, потому что некоторые приходят и говорят: мы хотим Тинькофф журнал. Мы такие: а нафига он вам? Ну, чтобы продавало. Мы такие: ребят, нет, это не то, вообще не так работает, вообще по-другому. Бывает, человек сходил на какой-нибудь тренинг, конференцию, вот он послушал конференцию Максима Ильяхова, который говорит, что вот бренд-медиа круто, зашибись, но он не услышал ту часть, где Максим говорит, что: ребята, подумайте о своих целях и задачах. И такой приходит, говорит: хочу Тинькофф журнал про пластиковые окна. И вот наплевать, что это какой-то оксюморон очень сильный. И вот важно уловить вот этот вайб и понять, действительно ли он хочет что-то для имиджа, или он просто хочет, чтобы было.
Я слышал в твоих словах боль, что такое ощущение, что сталкивался с этим уже неоднократно.
Да, мы с этим сталкивались, и особенно когда начинали, когда мы первый раз сказали потенциальному клиенту: извините, мы не сделаем вам бренд-медиа, потому что вам оно не нужно, это такой особый момент, тем более, когда приходит клиент, у которого есть деньги. Но вот под их задачей не нужно медиа. Нет смысла ему продавать то, что ему будет неэффективно. На старте мы просто отказывали, сейчас мы уже придумываем другие форматы. То есть приходит какая-нибудь крупная компания и говорит: хотим медиа, или хотим медиа, но не сейчас, нужно подумать, хотим обсудить. Мы придумываем спецпроект, берем соцсети, просто статьи, миллион форматов, которые помогают, во-первых, оказать услугу клиенту, нам с точки зрения бизнеса это полезно, а во-вторых, показать клиенту, что мы умеем, и прощупать его изнутри. То есть если мы для клиента сделали спецпроект, мы уже лучше понимаем, как у них все внутри устроено и чего они на самом деле хотят. Потому что они могут прийти и сказать, что им нужны продажи, а ты им делаешь спецпроект, обсуждаешь и понимаешь в процессе, что да не продажи им нужны, им нужно, чтобы про них писали посты в Фейсбуке и говорили: вау, смотрите, как круто. И это тоже может быть медиа, но совершенно другой формат, совершенно другие ресурсы.
Я думаю, понятно, что тем, кто вообще не был в курсе, что бренд-медиа – это типа издание, которое работает на какие-то твои цели. Это может быть понт, это может быть HR-бренд, это может быть, там, не знаю, и продажа в том числе. И помимо большого, дорогого бренд-медиа, можно сделать много более дешевых штук, более простых, там, спецпроекты, соцсети и что-нибудь еще. Окей. Ты сказал, что в «Палиндроме» сейчас 100 человек с небольшим. Сколько из них это редакционная сила? Редакторы, корректоры, копирайтеры и прочее.
Мне кажется, где-то треть. Потому что в производстве медиа, и в целом в производстве, в диджитале, есть две глобальные части. Есть часть по производству, тот самый продакшн, а есть часть, которая отвечает за общение с клиентом. Потому что, опять же, мы делаем это не на свои деньги, не на деньги инвесторов. Клиент для нас в лучшем случае партнер, и вот эти лучшие случаи всегда дают самые крутые кейсы. Потому что если клиент выступает как партнер, он заинтересован в том, чтобы вам вместе было круто. Но с ними нужно строить отношения. Поэтому у нас большой отдел проектов, которые строят отношения с клиентами. Но на самом деле самый большой отдел – это дистрибуция. Это ребята, которые занимаются распространением всего того, что мы произвели. Опять же, никто не может написать статью и ждать, что она просто полетит. Нет, нифига так не работает.
То есть получается, что где-то 30 человек, там, ну, там в районе 30, там, может быть, до 40, в какой-то момент, может быть, даже до 50, у тебя редакторов?
У нас на самом деле очень много фрилансеров-авторов. Там, насколько я знаю, человек 50-60 или сколько-то еще, даже больше.
А может, ты их включаешь в этот вот расчет, сколько людей работает?
Нет, это вообще отдельно. У нас есть внутреннее разделение на фрилансеров и команду, но при этом... Команда — это не так, что люди, которые в штате. Это просто люди, которые с нами регулярно сотрудничают.
Угу. У нас как бы наш основной, самый заинтересованный наш слушатель сейчас, как бы давай представим, что их две категории. Первая — это люди, которым интересно делать себе издание. Вторая категория — люди, которые хотят работать в редакциях сначала как авторы, потом как главреды. И про главредов мы чуть позднее поговорим. Давай сейчас сосредоточимся на авторах. Вот человек сейчас хочет пойти в Палиндром, чтобы работать в любом из проектов. Там, может, ему нравится Купру, может быть, Кот, может быть, Кинжал, может быть, что-то еще. И вот он такой, вот хочу. Что ему делать для начала?
Пара вариантов. Вариант один — откликнуться на вакансию и нормально ответить на анкетку, которую там просят заполнить, или нормально рассказать о себе.
Сразу вопрос, где вакансии?
Вакансии в канале «Норм Работа», на сайте Палиндрома. И, кажется, наши HR сейчас сеют по другим каналам. Там прям вакансий очень много.
Сколько примерно ты, ну, там, в твоем представлении людей приходит?
На авторов сотни, на редакторов. У нас есть анкетка на редактора, где мы собрали 600 откликов. И это с каким-то очень маленьким, но тестовым. Ну, не тестовый, это такой, скорее, отборочный материал.
А сколько человек в Палиндроме будет отсматривать эти 600?
Когда мы этих 600 авторов выбирали, редакторов, мы их отсматривали вдвоем. Сейчас первоначально смотрят HR, а потом уже мы смотрим на кандидатов, которых HR подобрали. Есть убеждение, что просто сказать: ребята, авторы, пишите нам, это смерть, потому что будет очень много откликов, и кто-то классный все равно погребется под этим ворохом. Поэтому я стараюсь давать какое-то минимальное входное задание. Причем оно нереальное, оно не такое, что там напишите текст. Нет, это ну прям гибель, потому что... Как он напишет текст, если он не знает задачи, ничего? Он напишет что-то абстрактное, не решающее, не преследующее наши цели. Фиг знает. Смотреть готовые тексты тоже такое. Присылают текст из лайфхакера. Ну, я могу сходить к лайфхакеру и узнать, как там его редактировали и все что-то еще. Присылают текст из Тинькофф журнала. Я помню, как ты там все выстраивал, и думаю, вот, ну, вот, особенно как, тогда, когда ты работал еще, я помню, что вот какой жесткий механизм был, и я понимаю, что там могло быть полное говно на входе. Непонятно, что на выходе. То есть, когда присылают тексты из сильных редакторских команд, непонятно, как это оценивать. Поэтому какое-то входное задание. При этом я стараюсь давать такие, где нет правильного варианта ответа. Мы искали редактора, я спрашивал, у вас есть автор, единственный автор в редакции, который пишет на тему экологии, и он вдруг решил уйти в творческий отпуск и писать картины. Дописать статью не может, что будете делать? Тут нет правильного варианта, ну вот физически не может быть. Но есть такие, не очень правильные, потому что большинство пишут, я допишу сам. Окей, как ты допишешь сама? Ну, это экология, это еще такая-то пограничная тема, где плюс-минус можно дописать самой. А если это разведение карликовых лосей? Ну, ты же не сможешь об этом сама написать. Нет, вернее, как ты сможешь, но, вероятно, это будет не очень экспертно. Кто-то говорит, я пойду договорюсь с автором, что он вот это допишет, вот это так. И какие-то схемы выстраивают, и выстраивают логичное повествование из того, что они будут делать. И вот это хороший признак. Человек не выдает решение, я допишу сам, я найду другого автора, а пытается строить алгоритмы. Это хороший признак, значит, человек, как редактор, умеет хотя бы пытается искать решение. Мой любимый вопрос, на самом деле, другой совершенно. Я пишу. ура, мы взяли вас на работу. Напишите ли вы об этом пост в соцсетях? Если да, то какой? Если нет, то почему? И почему-то люди были уверены, что правильный ответ – да, я напишу, вот вам пост. Но это не так. Это вопрос на то, как они вообще отреагируют на такой странный вопрос. Это вот как в фильмах «Продай мне ручку». Вот угу. Похожая история.
А какой, по-твоему, правильный
ответ? Одна девушка прям писала: «Я сфотографируюсь с шикарной бородой Родиона Александровича Скрябина, нашего верховного вождя». Ну, конечно, она просто писала «Родиона». «И выложу на фоне своей груди что-то такое». Я думаю, зачем, как, почему, где... Это прикольно посмотреть. При этом первый раз я это использовал, когда мы искали шеф-редактора, и шеф-редактор, которого мы взяли, написала: нет, не напишу, потому что я не веду личные соцсети. То есть это тоже вполне себе вариант. Нет правильного. Я давно топил за то, чтобы указывать в вакансиях зарплаты, а периодически не указываю и прям пишу, типа, сколько вы хотите денег. И это тоже очень сильный маркер. Круто, когда люди указывают там какие-то деньги. Я понимаю, что они, может быть, указывают либо как сейчас хотят, либо хотят больше. Ну, примерно понимаешь. Но очень часто этот вопрос помогает выявить токсиков очень сильных. Поговорим об этом на собеседовании. Все вопросы только после оффера. Вот что-то такое. Я думаю, вот ты уже сейчас токсичишь. А что будет, когда клиент тебя нахер пошлет? Вот что будет после этого, когда тебе придут 50 комментариев на первый абзац? Что после этого будет? Ты выпадешь, нервы уже не к черту, уже токсичность. И я не понимаю людей, которые так делают, потому что, ну, просто не откликайся. Если ты не хочешь работать в этой компании, если у тебя есть какие-то противодействия, ну, нафига ты тратишь время свое? Пойди сериал посмотри, книжку почитай, что-нибудь еще поделай.
Давай еще поговорим про вот эти проблемы у людей, которые откликаются на вакансии. На самом деле, я ради этого с тобой сегодня хотел поговорить, потому что кажется, что ни у кого, как у тебя, нет такого лютого, обширного опыта по контакту с тысячами, наверное, людей, которые считают, что они пишут, умеют писать, хотят писать и так далее. И причем вот в отличие от ребят, которые, ну, не знаю, там, в компанию нанимают копирайтера, ну, получат там 100-200 откликов, ну, те копирайтеры, как бы, это такое, это дополнительная сервисная функция. Если ты с ним обосрешься, ну, как бы, ладно, ты найдешь другого. Но у тебя промышленный масштаб, у тебя, ну, типа, 30 редакторов внутри постоянно, еще полтинник на аутсорсе, на фрилансе. Ну, то есть, это, если ты обосрешься с наймом редактора, у тебя встанет какой-то процесс. Это очень серьезная история. Расскажи, где люди больше всего лажают вот в этом процессе?
Немножко отвлечение. У нас есть внутренний стикер-пак со всякими мемасами, приколами. И там есть стикер-пак с Родионом Александровичем Скрябиным в дуршлаке с надписью «Теперь ты главред». Этот стикер появился, когда я обосрался с наймом редактора, и мне пришлось стать главредом издания на какой-то период, потому что, ну, кто-то же должен был это делать. Тяжелее всего, наверное, в только запускающиеся издания, когда нужны очень сильные организаторские способности у редакторов. Вот тут прям тяжелее всего.
А как звучат названия вакансий вот в вашей терминологии, когда нужны организаторы?
Главред, главред.
Ну, а там выпускающий, шеф, вы такие термины используете?
Шеф используем, выпускающий нет. Обычно главред или шеф-редактор. Но вообще у нас есть перманентно открытая вакансия просто редактор, которую мы всех отсматриваем. То есть она открыта постоянно. Видите, очень часто в комментариях так сичат: «А, опять ищут редакторов? Там текучка». Нет, мы бешено растем. Вот и все.
Мы плюс на столбиков. Давай так, сколько сейчас работает главредов в Палиндроме и сколько еще надо?
Сейчас работает 6-7. Еще у нас на продаже, ну, скорее всего, еще 3-4 надо, и это на ближайшие запускающиеся проекты. Поэтому какие-то собеседования с главредами, они тоже постоянные.
То есть мы говорим где-то о 10 редакциях, которые либо уже открыты, либо вот-вот откроются. Угу. И вот эти редакции, помимо главредов, должны быть еще укомплектованы пишущими людьми, корректорами и всеми остальными. Расскажи.
У нас есть внутренняя редакция большая, наше контент-бюро. 5 или 6 редакторов, кроме главреда, и вот все эти десятки авторов.
Расскажи, что люди, где люди совершают главные глупости, когда откликаются на вакансии ваши?
Они думают, что им важно уметь писать в первую очередь. Хотя это, на самом деле, скилл со второго места. Потому что главное все равно уметь разговаривать. Если вы не умеете разговаривать, будет прям очень тяжело. У нас десятки авторов, которые отвалились, потому что вовремя не задали какой-нибудь вопрос. или потому что посчитали, что их угнетают, что-то еще. Например, автор ушла в первый рабочий день, на 2 часа ушла, никого не предупредила. У нее текст был в работе с дедлайном на сегодня. То есть все было в порядке, но прилетели вопросы, она ушла и говорит: слушай, а что ты не предупредила? Я что, на привязи здесь, что ли? Такие, извини, мы не сработаемся просто физически никак. Потому что нет, не на привязи, но вот эта история про то, что хотя бы просто предупредить, это человеческое отношение, простые переговоры базовые. Вот переговоры, наверное, самое важное, что он должен уметь редактор для того, чтобы у нас работать нормально.
Академ, потому это что, нечестно, опять же, ты это не можешь проверить на входе прям достоверно, да, что человек умеет переговоры. Давай вот посмотрим, пока что на этапе угу. Вот тебе прислал человек документ в виде отклика или резюме, или там, не знаю, чего, какое-то письмо. Что там происходит, от чего хочется, не знаю, перестать этим заниматься?
Ой, чаще всего это, конечно, когда люди пытаются выделиться, а получается наоборот. Потому что если у тебя 100 откликов, из них 76 человек выделились, то получается, что те, кто просто написал, они, наоборот, они выделились. Присылают резюме в виде рэпа, присылают стихи. Ну, то есть человек откликается на вакансию редактора про автомобили и присылает свои стихи на стихи.ру. Зачем? Непонятно. Причем, если бы мы искали человека, который может стихи писать, понятное дело, что пригодилось бы. В креативах чего только не бывает. Всякое духи, уже, наверное, тяжело вспомнить.
То есть правильно еще... я понимаю, что uh-huh. люди подходят к процессу, будто бы у них с тобой вот личный контакт, личная как uh-huh. встреча в Тиндере, они такие: сейчас я произведу на Пашу впечатление, и он меня точно возьмет, он в меня влюбится за мои стихи.
Да. Как будто павлины такие перья распушили и стоят такие: смотрите, какие у меня перья классные, но при этом рядом 75 еще таких же. И тут рядом воробушек летает, такой: о, воробушек, нифига себе. Буквально так и срабатывает. Вот еще одно из любимых, когда люди решают, что они недостойны того, чтобы откликаться на вакансию так, как ты попросил их это сделать, поэтому они пойдут и сделают по-другому. Вот ты даешь, говоришь: вот Google форма, напишите, пожалуйста, сюда.
Недостойны в смысле, это ниже их достоинства или они недостаточно?
Да, что это ниже их достоинства, они достойны большего. И ладно, когда они находят твою почту, пишут тебе на почту, ладно. Ладно, когда они пишут на общую почту палиндрома всего, и там 20 человек получает их письмо, потому что рассыльщик стоит. Но мое нелюбимое – это когда люди находят контакт Родиона Александровича Скрябина, верховного нашего лидера, и пишут ему в личку. Зачем? Почему? Для чего? Как они планируют это работать?
Еще можно написать, думают, что... Facebook Messenger в эту, знаешь, папку, куда никто не смотрит, да, вот туда упасть.
Да, но они ему в Телеграме пишут. Какое-то время он мне присылает этих людей всех, я смотрю и думаю: блин, ну вроде их Родион Александрович переслал, вроде бы и надо как-то полояльнее быть. Он думает: да фиг там, почему, с какого перепуга? Я человека просил вот точно там откликнуться, почему нет? При этом бывает, что, ну, свежий случай, нам в бота в Телеграм-канале пишут: вакансия редактора. Я такой: что вакансия редактора? Интересует вакансия редактора. Я говорю: откликнитесь, пожалуйста, через форму. Девушка пишет: хорошо. Через 20 минут приходит ее отклик. Все, прекрасно. Человек все понял, с этим можно что-то делать. Тут проблема не в том, что вот я такой вредный засранец, который не хочет разгребать лички. Нет, мы их собираем в одном месте, чтобы потом помнить, кто где был. То есть написать, если вы просто хотите попасть в компанию, написать на сайт или директору, это, ну, плюс-минус нормально. Но если вас просят откликнуться на вакансию, пожалуйста, сделайте ровно так, как просят, потому что это в том числе проверка на то, как вы умеете читать и вообще действовать логически. Не все такие засранцы.
А давай тогда перечислим вот этот базовый технический инструментарий, чтобы именно технический, вот какие программы, грубо говоря, нужно уметь использовать?
Телеграм, Google Доки, почта, да, скорее всего, это и все.
То есть вот этот вот вопрос, а какие программы угу. нужно использовать редактору,
чтобы... Ой, такой бред. Угу. Такой бред, какие программы. Я миллион этих программ перепробовал, у меня стояло какой-то момент 26 редакторов для текста, я все искал какой-нибудь самый удобный. Сейчас, если я что-то пишу, я пишу в заметках Apple, потому что они вот рядышком, и они быстро синхронизируются и быстро работают. Ну или в Notion, но просто потому, что у меня там большая база знаний, большая свалка всего. И все. Ну и Google документы, больше ничего не надо. Мне кажется, люди начинают искать вот эти инструменты, когда хотят волшебную таблетку или что. Фиг его знает. Не знаю, зачем я пытался это делать сам.
Мне кажется, тоже очень странно. Даже вопрос нам задавали в чате перед эфиром. На что нужно быть подписанным, что нужно читать, чтобы стать хорошим редактором? Вот это извечный вопрос, и ты, мне кажется, ты лучше всех на него ответишь.
Да, я преподавал какое-то время назад, и у меня прям был слайд, где я давал ссылку совет.главред.ру, и говорю, идите, читайте, пожалуйста, Максим уже все собрал.
Но тут же хитрость в том, что люди знают эту ссылку, проблема не в том, что они ее не читали.
Конечно.
Я скажу тем, кто типа, совет я читал, наверное, нужно что-то другое. Дело не в том, что вы читаете или не читаете там какие-то каналы. Каналы — это не волшебная таблетка. Если ты просто прочитаешь даже все там 900 статей, что там опубликованы, это не факт, что ты это будешь применять. Дело в практике, в том, как ты это применяешь каждый день, чем ты занят, с какими клиентами ты работаешь, как ты с ними общаешься. Но это опять возвращает нас к истории про то, что вот конкретно редактор, как я с твоих слов понял, это в первую очередь человек, который общается, задает вопросы, как бы говорит с клиентом, с авторами, через рот, словами, пишет им в чат.
Решает задачу, а не пишет текст.
Да. Тогда давай поговорим вот об этом перекосе в сторону текстов, что люди как-то, как мне кажется, увидели в этом какое-то вот волшебство, что вот я сейчас буду в Word там, или в Google Доке что-то вот делать, мне за это будут платить деньги. Вот какое у тебя отношение к этой идее, что ли?
У меня летом знакомый, который работает директором местного филиала большой компании, которая торгует бытовой техникой, спрашивал, а сколько зарабатывают копирайтеры, хочу попробовать себя там. Я такой думаю, ты директор филиала, какого черта? Неужели все настолько плохо? Все в какой-то мере пишут, и им кажется, что это легко, и вот с этим можно начать, с этим можно что-то делать, а тут еще и курс, который обещает... 200 с гаком тысяч рублей после выпуска. Я преподавал в одной школе, где на лендинге было написано, что после курса будет 100 тысяч рублей зарплата. Я очень долго внутри воевал, прям очень долго. Снизили, по-моему, до 70. Думаю, хоть что-то. Уже победа, потому что просто нельзя так обещать. С рисованием, например, сложнее, потому что тут либо умеешь, либо не умеешь, пытаешься, не пытаешься. Там видно, что ты не умеешь. А с текстами не так. Там, если кто-то пишет плохо, прям вот откровенно плохо, бывает такое, он может думать, что это его авторский стиль. Короче, очень много романтизации этого процесса, хотя писать текст, на самом деле, дико скучно же. Совсем капец. Я, на самом деле, очень не люблю писать, сидеть. Прям писать. Вообще дичь. Если прет, тогда написать довольно просто. И вот почему-то все думают, что этому можно научиться, ты вот знаешь. Это же буквально история про... то, когда, как люди хейтят тебя. Такие, Ильяхов, это который говорит все вырезать. Понятно, все, да, свидос, все сразу ясно.
У меня была такая мысль, я хочу у тебя слышать твое мнение на этот счет. Мне кажется, что людям приятно думать, что на текстах можно зарабатывать, потому что текст полностью тебе подконтролен. Это место абсолютного логоса. Вот у тебя белый лист, и вот ты нажимаешь на клавиши, и как ты их нажимаешь, такие там буквы появляются, и, в общем-то, ты бог, царь, управляющий директор этого листа на 100%. Как только ты выходишь за пределы листа и там контактируешь, например, с клиентом, все, это царство хаоса. Там черный ящик, непонятно кто, нужно с ним договариваться, какие-то вести переговоры. И людей вот это, по моему опыту, у людей какой-то просто панический страх, когда они понимают, что им нужно с кем-то идти договариваться. Вот ты как об этом думаешь?
Очень глубокая какая-то мысль. Мне кажется, все чуть даже попроще. Тут же есть еще история про творческость, прости господи, что все думают, что это очень творческая профессия. Ты сидишь вдохновленный с пледиком, какаушкой на подоконнике и пишешь текст. А в реальности же вот все классные ребята, которые зарабатывают нормально, которые круто работают, они сидят, не разгибаясь, потому что дофига задач и дофига дел. Все равно мне кажется, что тут что-то про романтизацию. Но может быть и да, контроль. Не знаю, я не могу себя даже творческим назвать. Тут очень мало творческой работы, честно. Мне кажется, даже когда пишешь художественную литературу, если ты ее пишешь толком, то там тоже творчество меньше, чем кажется со стороны. Я пробовал писать художку, это жопа. Это вообще жопа.
Ты типа один раз придумал классную штуку, типа вот это творчество, да, а потом ты сидишь и ремесленническим образом превращаешь свою идею в эти бумагу, да. Слушай, окей.
Да. Вот про ремесло хорошая мысль, она правильная, потому что люди думают, что это быстрый забег на 100 метров, ты пробежал 100 метров, получил деньги. А на самом деле выясняется, что за 100 метрами еще 42 километра. И их тоже надо добежать. И вот тут клиент тебя ждет, и злой редактор. Все как детей берегут свои текстики. Фиг знает зачем.
Но это все вот красные флаги. То есть если ты видишь, что человек вот в эту сторону наклоняется, он, ты скорее с ним не будешь работать. Правильно понимаю?
Ну да, да, да. А при этом это не значит, что у него не будет второго шанса.
А как это устроено?
Человек откликается еще раз на следующую вакансию. Если он за время, которое прошло между отликами, поменялся, на него все равно обратим внимание. На самом деле в анкетках, мы в Google табличках все это делаем, графа с именем и с рассказом о себе у меня по умолчанию скрыты, и я смотрю сначала ответы, а потом уже перехожу к рассказу о себе, только потом к имени, потому что я хочу сначала такой слепой тест устраивать и посмотреть на людей, как они отвечают. И если вдруг выясняется, что человек опять откликнулся и вроде как бы стал лучше, почему нет? Ну, тут все зависит, в первую очередь, от скиллов. Образование вообще не важно, на самом деле.
Вот, кстати, про образование. Люди входят на курсы, и людям очень иногда важно. Вот я пошел на такой-то курс к Олесе Волшебной, и вот она меня научила. И, как правило, Олеся Волшебная поставит на сайт свой, что она сотрудничает с крупнейшими изданиями, в том числе с Лайфхакером. Что, как правило, будет означать, что Олеся Волшебная пыталась писать статью для Лайфхакера, возможно, даже написала там силами всех редакторов, которые работали.
И она 10 лет назад.
Да, 10, это было 10 лет назад, когда Лайфхакер был другим, и Олеся Волшебная была другой. И стоило это 500 рублей. Окей. Вот после этих курсов есть ли что-то, что в людях меняется? И вообще как ты относишься к людям, которые такие курсы проходят?
В откликах очень часто, на самом деле, пишут, знаешь что? Прочитал, пиши, сокращай. Читаю канал Максима Ильяхова. И мне каждый раз вопрос, ну, вы правильно делаете, только зачем? Зачем вы мне это пишете? Вы лучше покажите, что вы эффективно это делаете. И то же самое с курсами. Можно пройти курс и там законспектировать все крутое и взять в работу, а можно пойти выкладывать картиночки, что вот я учусь, вот смотрите, у меня книжка, вот я рядом с монитором, там идет вебинар, там крутой человек делает вебинар. Не, на самом деле мне нравится, когда меня в таких сторис отмечают.
Да-да-да, ну ты знаешь,
да, что
ты
знаешь. Да-да-да, это очень приятно, на самом деле. Но главное, чтобы от этого что-то оставалось внутри. Если вы их проходите для того, чтобы вам было легче на здоровье, но сам факт прохождения курса ни на что не влияет. Важнее то, как вы там учились.
Ну и опять же помним, да, что курсы, которые вас научили каким-то жанром, каким-то там текстовым приемом, каким-то структурам, заголовкам, это все хорошо, безусловно. Но если вы претендуете не просто на роль автора текстов, которые и на фрилансе у вас, я так понимаю, есть. Если вы претендуете на роль редактора, ваш навык номер один — это общение, управление, коммуникация. Так?
Да. Главное, чтобы у вас не было лапок. Потому что очень часто вот эта история, когда... слушай, там клиент прислал правки, нужно переписать, поменять структуру. Я не успею, у меня самолет, валубку. Слушай, пришел клиент и говорит, что хочет добавить 3 абзаца. Но я уже сдал текст, я все, вы мне уже заплатили даже. И это срабатывает в куче разных ситуаций.
Что происходит с людьми, которые так делают? Ну, в твоей картине мира.
Ну, они для меня красятся в такой серенький цвет и такие чуть менее заметные становятся. Потому что если человек прям сдается, это уже, ну, прям сигнал. Они для меня выглядят хуже, наверное, чем те, кто профокапились сильно. Потому что если человек профокапился, он может исправиться. А если человек сливается откровенно на какой-то фигне, ну, это признак того, что дальше что-то такое произойдет. У меня есть классный пример, когда... Я искал новостника в одной из изданий и посмотрел, паренек откликнулся, он написал классно, но не то, что надо было. То есть надо было написать новости, а он написал просто какие-то посты. И я думаю, блин, вот он же мне пригодится. Я ему написал, говорю, слушай, дорогой, вот смотри, написал не то, можешь написать то. Он такой, да, конечно. Но пока он там писал, пока я ему написал, пока он мне ту вакансию закрыли. И я ему говорю, слушай, классно, но вот сейчас мне никто не нужен, напиши мне через время. Вот там, через 2 недели напиши мне. И он мне, правда, пишет через 2 недели. Я ему говорю, слушай, все еще нет, напиши через месяц. И он пишет через месяц. Я ему говорю, слушай, смотри, есть, но я сейчас занят, поэтому твоя задача добиться от меня ответа. Я у тебя этому приему научился. И он добивается от меня ответа, и я понимаю, что его смело можно брать. И мы его берем внутрь, он идет новостником на один проект, идет во внутреннюю редакцию писать тексты для клиентов, и у него все прекрасно. Ему там 20 лет, чувак круто работает, у него нет никаких курсов за собой, он просто тихонечко учится. Полезный совет. Если вы попали внутрь, вам вырасти будет довольно просто. У нас очень хороший вертикальный рост идет, если вы хорошо работаете. Я знаю людей, которые у нас за год в два раза зарплату прибавили.
Сейчас, давай мы про карьерный рост вот буквально через вопрос. Сейчас я хочу вернуться вот на шаг назад. То есть, ну, я так понимаю, что задача хорошего редактора, наверное, быть проактивным и иметь с изданием, с клиентом, с палиндромом партнерские отношения. То есть, вот, неравнодушным быть, правильно?
Да, да, да. То есть главное, чтобы... Проекта, да? Угу. Ну, то есть это когда приходит кто-то тебе в пятницу вечером с задачей, и ты такой думаешь, ё-моё, все плохо, все тлен, я перерабатываю, я все плохо. Ты, естественно, это думаешь. Но вот если ты при этом идешь и решаешь задачу, потому что, ну, надо, кто-то продолбался внутри, там, клиент сошел с ума, что-то еще произошло. Ну, ты идешь и решаешь задачу, потому что надо. Вот, вот это правильный подход. А если ты просто начинаешь страдать, ну, это такое себе. Я могу сам пострадать, очень эффективно это делаю. Мне для этого не нужны дополнительные люди.
У тебя даже канал.
Короче, да, неравнодушный человек, который не скидывает с себя ответственность, а наоборот берет ее на себя. У нас сейчас есть очень крутая новая главред, которая пришла, схватила проект в руки, все быстренько расставила по местам и сейчас ходит, разруливает проблемки, расставляет людей. Вообще очень круто и очень хорошо, когда человек прям очень берет на себя инициативу.
Это из моей редакции?
Нет, но так. Тот человек из твоей редакции, про которую ты говоришь, очень нас выручила в самый жопный момент. Я до сих пор за это благодарен.
Ну, ребята не знают. У меня в редакции работает все еще девушка, которая сейчас возглавляет новости, ну вот в коде. И в какой-то момент я вижу, она приносит мне раз, ну, какой-то бугурт, там какое-то обсуждение идет, и она мне приносит не просто ответ на мой вопрос, а прям типа исследование по моему вопросу. Я так, о, интересно. Второй раз какой-то тоже вопрос ей задаю, она приносит мне не просто ответ, а прям вот проделанную работу. В третий раз она приходит, нужно было что-то согласовать. Я прочитал сообщение, не ответил. Она мне раз напомнила, два напомнила, три напомнила. Я такой, о, у нее есть то, что надо. И потом я написал Родиону, типа, вот смотри, вот она может что-то. И потом следующее, что я узнал уже от нее, что она в другом вашем проекте уже работает как кто, кстати?
Выпускающий.
Выпускающий, да, круто. Ну, то есть, вот я хочу донести...
Благодаря ей мы смогли взять буфер на 2-3 недели и найти главреда, который отвечает за, в том числе, коммуникацию с клиентом. Круто. А она продолжает работать выпускающим и отвечает за выпуск всего этого дела.
Круто.
Я видел ее гонорар, поверьте, это того стоит.
Мы сейчас, наверное, на монтаже это выбросили, я предполагаю, но ты начал говорить, что за год некоторые ваши люди, которые занимаются редактурой, выросли в 2 раза по деньгам, или как это? Да?
Да, например, там, в конце декабря искали шеф-редактора, а нашли случайно просто редактора, очень крутую, она вышла на какую-то не очень большую зарплату, и вот последний раз мы буквально на днях поднимали деньги, и у нее рост буквально ровно в 2 раза за год.
Что нужно сделать редактору, чтобы вот, повысить зарплату свою у вас?
Хорошо работать, наверное, в первую очередь. Как бы это банально и тупо не звучало.
И ну, что, то есть, и Паша однажды придет, скажет, а Анжела, вот тебе еще котлета. Нет?
К Паше. А сейчас, на самом деле, к Лене, к нашему редакционному директору, придет главред и скажет, смотри, у меня редактор, она очень классная, давай ее сделаем шеф-редактором. Мы ее делаем шеф-редактором, поднимаем деньги, а потом она приходит и говорит, слушай, смотри, стало дофига проектов, смотри, какие были проблемы, как она их вырулила, кажется, она достойна большего. Мы смотрим, да, правда, достойна, у нас есть возможность, естественно, посчитали экономику всего этого дела, прибавили денег, и она растет. Я уверен, что это не последняя ее прибавка в зарплате, ну уж не знаю насчет этого года, но в целом точно не последняя. Потому что, когда люди работают и вытаскивают проекты, это, ну, действительно стоит того, чтобы платить таким людям побольше.
Давай поговорим тогда про роль главреда, потому что кажется, что эти люди, ну, в себе концентрируют и смысл, и какие-то бизнесовые вещи в издании. Ну, ты сейчас рассказал про повышение зарплаты. Это довольно бизнесовая вещь. Каким должен быть человек, чтобы либо стать главредом постепенно, либо чтобы выйти на работу сразу главредом нового проекта?
Во-первых, должны быть менеджерские скиллы, причем довольно сильные. Без менеджерских скиллов будет очень тяжело. Не обязательно опыт менеджерский, но вот умение решить задачу комплексно, оно ценное. У меня есть любимый пример, когда ты сидишь в комнате, у тебя беспорядок, тебе нужно прибраться в этой комнате. Ты идешь, достаешь пылесос, прибираешься, и все бы ничего, если бы у тебя дом не горел при этом. И вот вместо того, чтобы идти тушить дом, ты идешь, ставишь там полочки, правильно расставляешь. Вот задача главреда – видеть, что у тебя горит дом, и идти, блин, его тушить. Горит дом – это когда, например, у тебя есть KPI по количеству материалов, и он бесщадно просран. И нужно придумать, как мы выпустим в 3 раза больше материалов, чем планировали. Главред находит силы, как это сделать, как это организовать, понимает, какие нужны ресурсы, и дальше идет на переговоры внутри. То есть если главред приходит и говорит, сколько у нас есть денег, мы говорим, есть вот столько-то. Главред говорит, слушайте, мы не сможем выполнить, если будет столько. Давайте сделаем вот так, вот так и вот так. И это вопрос переговоров. То есть вопрос управления, менеджерства, да, но и переговоров очень сильно. Угу. Что еще это может быть? Например, там, что-то очень сильное, какой-то процесс поехал, но при этом нужно выпустить текст, но при этом нужно еще написать текст для спецпроекта, а за все отвечает один автор. И вроде как бы автор не может порваться, а вроде как бы есть желание самому пойти дописать, но цель главреда сделать так, чтобы все написалось, и главред сам не шел писать тексты. Это, кстати, ловушка есть, когда редактор спрашивает, ой, а если я напишу текст, мне тоже гонорар положен? Я говорю, ну, типа, в целом да, но если ты будешь писать тексты, а не работать редактором, у меня возникнут дополнительные вопросы к тому, почему так произошло.
Может ли человек прийти в издание на роль, например, автора или редактора и стать главредом со временем?
Да, вполне себе.
Что должно для этого произойти?
Нужно проявить себя, показать свою целостность, комплексность. У нас свежий пример был контент-менеджер, то есть человек, который верстал материалы, он стал редактором, попробовал себя как полноценный редактор, немножко не дотягивает. Мы его встроили в одном из проектов как редактора новостей, и он там прекрасно справляется, и я прям вижу, что со временем он станет полноценным редактором, потом он будет где-то шеф-редактором, через пару-тройку лет вполне себе мы его вытянем на главреда.
Но это будет главред, скорее всего, другого издания, правильно? Как в рамках,
да, конечно, также
Палиндрома.
Конечно.
То есть нет такого, что вот я работаю, например, шефом в издании, например, Купрум, но главред Купрума вряд ли там куда-то уйдет, поэтому и пока он не уйдет, я не смогу стать главредом Купрума. То есть это не та история, правильно?
Нет, это не та история, потому что мы внутри активно людей используем. Если человек устал от проекта или хочет чего-то нового, люди к нам приходят. И очень ценно то, что они не идут искать новую работу, а приходят и говорят, слушайте, я устал от этого, давайте там, или хочется нового, давайте придумаем что-то. Вот там свежий пример, у нас появился шеф-редактор на спецпроекты, и она до этого была редактором одного из проектов, там, год, по-моему, чуть меньше года. Потом пришла и сказала, слушайте, хочу делать что-то более крупное. И вот она, шеф-редактор спецпроектов, и прекрасно справляется со всем.
Когда вы ищете главреда для нового проекта? Ну, это как бы позиция такая непростая. Не то чтобы там кинул вакансию, тебе 500, ну, тебе 500 человек написали, но главредов из них не так много будет. Вот эти вот темы про связи в тусовочке, знакомства, репутация человека. Вот как эти все вещи решаются, и важно ли это конкретно вот по твоему опыту работы?
Мне кажется, связи в тусовочке срабатывают в плюс только если есть у кого спросить отзывы. Потому что очень часто бывает, что пришел человек, смотришь, вроде все круто у него, вроде замечательно. Идешь, там, смотришь общих знакомых друзей в Фейсбуке, там, 20 человек. Находишь кого-то, с кем у тебя плюс-минус нормальные отношения, пишешь, он говорит... А я в душе не представляю, кто это. Окей, второму тот вообще даже не слышал. Третий говорит, ой, слушай, мы пытались работать 97 лет назад, и было не очень. И ты такой думаешь, ну это когда было давно, а сейчас как? Все эти связи в тусовочке, они могут, знаешь, как помочь? Они могут помочь попасть на радар, разве что. Но дальше ты сам выкарабкиваешься. То есть сам факт того, что ты кого-то знаешь, ничего тебе не дает.
Слушай, ну, я спрашиваю, потому что вот я представляю себе редактора, который сейчас там где-то работает. Да, сейчас у меня будет вопрос про продуктовую редакцию, но вот представь себе. Угу. Условно, Кристина Гордон сейчас работает в продуктовой редакции, да? Она фигачит лендинги, промо-страницы, рекламу там, и так далее. И Кристина Гордон хочет быть главредом классного модного бренд-медиа «Палиндрома». Вот редактор в продуктовой, редактор в бренд-медиа, главред. Каков там мостик, что нужно поменять в себе, и нужно ли что-то менять в себе, и что вообще делать вот такому человеку?
Во-первых, важно пересечение по темам. Есть издания общетематические, и там плюс-минус Кристина смогла бы быть главредом сразу, если у нее есть софт-скиллы нужные. Умение менеджерить, организовать процесс, вот это вот все. Есть издания тематические, где нужен какой-то определенный опыт.
И интерес.
Да, и интерес в первую очередь. Потому что был у меня опыт работы контент-директором в компании, продукты, которые у меня не было никакого интереса. Ну и ни к чему хорошему это не привело, ни для меня, ни для компании.
Плюс ты должен некоторые... гореть как бы этой темой, правильно? Вот типа, о, блин,
да,
вот компьютер,
да, да,
это мое, числе. Да, бегу делать про компьютер.
Самый крутой пример, что я могу привести, это... посмотрите, делает ли Максим Ильяхов родное издание, тематика которого ему не нравится.
Ответ – нет.
Вот.
И когда оно перестает нравиться, я перестаю быть, типа, его, стараюсь перестать быть его главредом.
Ну вот тем более. Если тема вообще не идет, ну, наверное, не зайдет это все.
То есть это не механическая какая-то процедура, что, типа, вот я главред, у меня есть, типа, набор навыков, я прошел там 25 курсов, я прочитал 50 книг, вот, я теперь имею все навыки главреда, сейчас там дайте мне про ракетную космическую там эту промышленность издание, сейчас мы его захреначим. То есть не так, да?
Нет, это не так. Это может частично работать, когда мы ищем кого-то внутрь. Например, мы там искали шеф-редактора в контент-бюро, и мы смотрим, откликается очень много журналистов, те, кто хотят из журналистики перейти в коммерцию. И это в целом в будущем, скорее всего, хорошие авторы, хорошие редакторы. Но вот сейчас у меня вакансия, где мне нужен человек, который прям сразу умеет. И у меня нет возможности сейчас их переучивать. Может быть, так это срабатывает. А глобально нет какого-то мостика, по которому ты идешь четко. Нет, вообще никак. Ну, потому что у нас есть люди, которые вообще без опыта работают редакторами, но работают классно.
Я из твоего рассказа про главредов понял, что главная задача этого человека – быть как бы рулевым, капитаном этого всего. Потому что каким бы ты ни был классным, например, автором или редактором, если ты не думаешь про следующий формат, там, следующую тему классную, следующий тренд, ну или, в общем, если ты не смотришь там, на 10 километров по курсу своего издания, а смотришь, типа, что у тебя под кормой в данный момент, вот прямо сейчас, что у вас на выпуске, то ты не очень адекватен этой задаче. И получается, что ты, может быть, хороший редактор, но главред — это тот, кто и редактор неплохой, и, наверное, смотрит там на полгода вперед.
Все так. Буквально вот этот проект, который мы упоминали, «Человек из твоей редакции», главред там не занимается выпуском материалов. Выпуском материалов занимается выпускающий. А главред занимается стратегией, ростом, поиском ресурсов и вот такими вещами вообще. Главред может не писать тексты и не редактировать тексты. У главреда, мне кажется, главное слово «глав» все равно.
Давай поднимем вопрос регионов Москвы, Питера. А ты сейчас где, кстати, находишься? Откуда?
В Великом Новгороде.
И Великий Новгород, и Нижний Новгород. Ну, в общем, как распределяются редакторы по вот этим вот всем прекрасным местам, по загранице, может быть? И есть ли принципиальные отличия между тем редактором, который работает в Москве, и в Нижнем, или там во Владивостоке, например?
Некоторые есть. Например, редакторы из Москвы хотят чуть больше денег, ну, потому что Москва прожорливее. Единственное, что нас может волновать в местоположении человека – это часовой пояс и то, как он к этому подходит. Например, мы собеседовали девушку, она живет где-то в районе Владивостока. Она говорит, ну, я работаю, я уже не помню точное время, но как-то с 8 до 15. И Родион Александрович Скрябин, наш верховный лидер, говорит, ну, это же 7 часов, плюс обед. Такая, ну, да, Он говорит, может быть, ты как-то начинаешь пораньше работать? Он такой, нет, я работаю только в это время, а дальше у меня уже слишком поздно будет. Он такой говорит, ну, окей, понятно. Остаемся вдвоем, он говорит, слушай, ну, наверное, мне было бы вообще норм, что она работает там до 3 часов дня по Москве, если бы она при этом говорила, что я встаю раньше и типа в 7 утра сажусь отвечать на все сообщения, и когда вы только начинаете работать, я свои задачи уже выполнила. Ну, вполне себе тоже решаемо по часовым поясам. А если этого нет... Ну, видишь, опять вопрос про софт-скиллы. Короче, без разницы, где вы живете, распределение у нас очень странное. У нас очень много редакторов из Петербурга. По-моему, сейчас несколько человек из Екатеринбурга есть, кто-то из Тюмени. Свежайшая главред, которая вышла, мы ее упоминали уже миллион раз, она живет в Одессе. И это тоже никак не мешает работать с нами. Совершенно не важно. То есть, когда мы пишем в вакансии, нам не важно, где вы живете, нам правда не важно, где вы живете.
Важно, как
мы найдем способ подписать документы и связаться с вами.
Ну вот кажется, что главная это мысль нашего разговора сегодня, что вот мы привыкли обкладываться какими-то формальными вещами, типа вот нужно прочитать вот эти книги, иметь вот эти скиллы, знать фигму, шмигму, херигму и так далее. Ну и если ты, например, дизайнер, тебе, наверное, полезно знать фигму, но ты фигму узнаешь там за 15 минут, за час, за два, за неделю. А в редакторской работе, именно в редакторской работе, так как ты контактируешь не только с текстом, но и с человеком, вот эта вот часть про контакт с человеком, она обретает невероятную важность. И твой характер, харизма, проактивность, инициативность, твое отношение к жизни, которое, в свою очередь, не может не просочиться в твое отношение к работе, к твоим контрагентам, клиентам, к Паше, к Родиону, нашему лидеру духовному и вождю, и вот ко всем людям, как бы вот какой ты человек, таким так ты будешь работать. Ты это не скроешь в этом письме. Паша с тобой поговорит, когда ну, ты, да, ты поговоришь, ты это увидишь. И просто если ты нормальный, активный партнер для Палиндрома, у тебя есть все шансы пойти работать, где бы ты ни жил, сколько бы тебе ни было лет, как бы ты, не знаю, какие бы у тебя ни были отклонения, сексуальная ориентация, как, с кем бы ты себя не ассоциировал, какие бы местоимения ты к себе не приклеивал, чем бы ты не увлекался. Если ты, блин, нормальный человек, который хочет быть в партнерских отношениях, у тебя есть все возможности. Но справедливости ради, в этой ситуации у тебя есть все возможности вообще везде, не только в КБ Палиндром.
Да, конечно.
Давай,
не нужно не обязательно быть экстравертом, который ходит со всеми и обнимается. Можно быть суровым интровертом, но просто хорошо делать работу, делать то, что тебя просят, предлагать что-то новое, и ты успешно будешь работать. Есть у меня такие люди.
Давай поотвечаем на вопросы читателей и на этом закроем.
Давай.
Надя спрашивает, есть ли у тебя пуленепробиваемый жилет? Нет, не жилет, а способ узнавать, что редактор неадекватен на собеседовании.
Нет, пуленепробиваемого нет. Бывают осечки. Никуда без этого. Есть черный список.
Как работает черный список?
Человек очень жестко факапит и попадает туда.
Ну вот прям факапит, или он как-то себя проявляет нехорошо во время факапа? У меня тоже есть черный список, мне вот интересно сопоставить.
Насколько можно выражаться человеческим языком здесь?
Да, пожалуйста.
Если человек очень сильно проебался, он туда попадает. Иногда попадают люди туда превентивно. Например, пришли очень проверенные знакомые и сказали, смотри, вот он прям мудак. И человек туда превентивно летит. Угу. У меня он такой, типа, полуличный, полурабочий. Такой не тот документ, у которого есть доступ у всех 100 человек. Угу. Он такой, очень ограниченный. Кто-то на переговорах токсичит, кто-то увольняется через 5 часов после трудоустройства. Я почти уверен, что этот человек нас будет слушать. Короче, очень разные способы. С определенного алгоритма нет. Попасть туда прям можно.
У меня есть алгоритм, он не совпадает, кстати, с твоим. Угу. Прям интересно, что у нас расходятся подходы. У меня вот такой принцип. Если человек прям накосячил, то есть совершил какую-то ошибку на работе, которая привела к тяжелым последствиям, мне это не повод добавлять его в ЧС.
Нет, но тоже нет.
А вот если он совершил что-то злонамеренное, то есть было четко установлено, что человек специально сделал что-то, противоречащее правилам и, например, там, с целью наживы, ну, там, в ТЖ это было очень четко, джинса. Все знали, что ее нельзя. Ну, типа, все, кто носил джинсу, автоматически туда попадали. Все, кто нарушали тайну переписки, автоматически туда попадали. Ну, то есть, как бы, вещи, которые делают, как бы, предательство, когда люди предают доверие. Вот это вот прямо вот повод однозначно четкий. У меня он публичный мой, черный список.
Не, слушай, похожие принципы, когда я говорю, что человек проебался, это не значит, что он просрал дедлайн у текста. Это значит, что он прям вот довел до состояния, когда мы можем употребить мат.
Окей.
То есть прям вот довел.
Стажировки. Елена спрашивает, есть ли стажировки в Палиндроме, можно ли на них как-то попасть?
Я очень надеюсь, что скоро они у нас появятся. Почему их не было до этого? Потому что стажировка должна быть эффективной и для компании, и для человека. Я вот не очень понимаю стажировки, когда приходит человек в компанию и начинает кофе наливать. Можно пойти наливать кофе в кофейню и получать за это деньги какие-то.
Это может быть станешь крутым для бариста. Кофейни, да.
У нас не было стажировок, потому что не было возможности сфокусироваться на тех, кто на стажерах, собственно. Мне хочется придумать крутую программу, чтобы это нормально и хорошо работало, чтобы давать людям реальные тексты, чтобы платить им за это какие-то гонорары, чтобы им давали нормальный фидбэк, чтобы мы получали с этого то, что нам надо, то есть сотрудников. Короче, пока не было, но я очень надеюсь, что будет.
Аня спрашивает, у нее есть первый вопрос не к нам, а вот второй вопрос интересный. Какие KPI могут быть? Но вот правда она спрашивает про продуктовую редакцию, это обратите внимание, то есть вообще, продуктовая... бренд-медиа, все в одно, UX-дизайнер, копирайтер, все в одну кучу. Ну, а давай про медийный KPI. Есть ли у тебя что-то готовое?
Самый базовый KPI, который может быть в медиа у редактора, это количество материалов, выпущенных, не просто написанных, абы как, а выпущенных и соответствующих качеству и критериям, в том числе качеству и критериям, поставленным со стороны клиента. Это тоже немаловажно. Потому что периодически бывают стыки, когда нам вроде ок, а клиент говорит, не, ребят, вообще не то, нам такое нельзя по каким-то причинам. Или наоборот, клиенту все ок, а мы такие говорим, ребят, подождите, что, тут прям джинса, не надо. Ну, это я уже преувеличиваю, конечно. KPI по качеству как таковой не поставить, но вот есть KPI по непросранным срокам, например.
Но это то же самое, это количество материалов во время. Правильно?
Не совсем, потому что где-то сроки можно перенести, где-то передоговориться, а где-то можно, а в целом стремиться к тому, чтобы не переносить никакие сроки и просто все делать вовремя. Мы сейчас с редакционным директором, с Леной, хотим придумать систему мотивации, основанную в том числе на непросранных дедлайнах. Вот обсуждаем. Тоже должно быть очень интересно. С учетом, конечно, что иногда дедлайны уходят не потому, что редактор засранец такой, а просто потому, что обстоятельства так сложились. Бывает. Но вот если редактор сумел сходить договориться, тоже хорошо. Я опять ухожу в эту тему.
Ну, это потому, что это самая важная тема всего, на самом деле. То, где самый большой провал-то у всех, на самом деле.
Зависит от позиции человека. Если это выпускающий редактор, то, естественно, все будет сводиться к качеству и количеству. Если это главред, то главреду тут вместе с издателем нужно будет уже думать о метриках проекта в том числе. О важных метриках
посещаемость,
проекта.
Посещаемость, там, конверсия, подписки, рост
Да-да-да, переходы на сайты клиента, какие-то другие метрики. При этом это не значит, что на главреде, что у нас сейчас потом заголовки вижу, заголовки в телеграм-каналах, в Палиндроме главреды отвечают за посещаемость. Это немного не так работает. Посещаемость и все метрики проекта – это совокупный KPI для всех. Его выполнять надо всем. То есть если количество материалов – это чисто редакторская штука, то посещаемость, она общая. Потому что без продвижения это все не будет работать, но и без качественного контента это все пойдет прахом.
Давай представим себе, что нас сейчас слушает твой идеальный редактор, которого ты еще не нанял, но от которого ты очень хочешь нанять. Какие чувства у него в душе сейчас должны были родиться? Что он должен был ощутить, подумать, пока слушал наш разговор?
Кажется, ничего сверхъестественного в этих требованиях нет. Вроде нормальные запросы. Не знаю, чего тут все так носятся. Ну, пойду откликнусь. Что-то такое, наверное.
Мне кажется, вот мы уже много раз это сказали, и давай на этом закончим, что да, тексты, да, важно, да, хорошо, пиши, сокращай, тыры-пыры, понятно. Но так как ты работаешь с людьми, и ты делаешь медиа не только для читателя, но и для клиента, и ты работаешь внутри большой структуры, где есть и продвижение, и продакшн, и технологии, и авторы, и куча-куча-куча всего, ты не можешь просто уйти в свою там каморку и быть только редактором. Тебе нужно общаться, вести переговоры, придумывать, суетиться и, ну, короче, решать задачи. И вот это вот пресловутое «решать задачи», на удивление, вот как бы это мало кто умеет, это такой уже штамп. Ну, то есть надо ходить решать задачи бизнеса. Никто не понимает, что это значит, мало кто это умеет. И нам, видимо, с тобой, и с Родионом, и со всеми пацанами придется придумать, как этому людей научить.
Аминь.
Куда идти людям, которые вдохновились сейчас откликнуться на ваши редакторские и авторские вакансии?
Во-первых, подписывайтесь на телеграм-канал «Норм Работа».
Ссылочку там мы оставим вниз.
Да, ссылочка, надеюсь, в описании. А еще положим ссылочку на Notion, страничку, где собраны вакансии «Палиндрома». Приходите, выбирайте, радуйтесь. Ну и следите за нашим сайтом. Там скоро появится отдельная страничка с вакансиями.
Нет, давай еще тогда, знаешь что, давай подпишем тогда ребят на канал «Палиндрома» в Телеграме. Он живой, он нормальный?
Да, кайф, да.
А, кстати, нужны сейчас редакторы в внутреннюю команду «Палиндрома»?
Ну, там бы бренд редактора, человек, который за наш внутренний контент будет отвечать, потому что прошлое уволилось. Она пришла, 2 недели отработала, пришла к Родиону, сказала, я увольняюсь.
Очень жаль.
Да.
Ну ладно. Найдись, бренд. Мне тоже больно смотреть, что сейчас происходит. Очень хочется помочь. И давайте. Может, вот мы это вот опубликуем, может быть.
Давай сейчас тогда.
Да. Все, спасибо, ребят, спасибо. Пока. До уже что-то пол-11 пора спать. Давайте, пока. Чао.
Все, пока.